Глава шестая. Тени изуверов. Гирин встретил Симу на широких ступенях библиотеки имени Ленина, и они вместе направились в музей книги. Там не было особой средневековой комнаты, кабинета Фауста с готическими сводами, узким окном и тяжелой мрачной мебелью, какая поражает посетителей ленинградской публичной библиотеки. Но и вполне современное помещение казалось угрюмым от громадных книг в толстых кожаных переплетах, хранящих следы железной оправы от эпох, когда книги приковывались тяжелыми цепями. Сима вся подтянулась и шла, осторожно ступая, будто опасаясь западни. Они вполголоса приветствовали знакомого Гирина, хранителя средневековых инкунабул. Тот подвел их к отдельному столу, на котором лежала порядочно потрепанная книга толщиной более полуметра в гладком переплете из побелевшей кожи. «Он?» — односложно спросил Гирин. «Он, молод. Издание примерно пятое, конец XV века». «Сколько же изданий насчитывает эта проклятая книга?» 29, последняя в 1669 году. Первое — в 1487-м. Неслыханное количество для тех невежественных веков». Гирин хмыкнул неопределенно и угрюмо. Хранитель книг сделал приглашающий жест и удалился. Гирин медленно подошел к столу, глядя на книгу, и стоял перед ней так долго, как будто забыл обо всем в мире. Сима с любопытством наблюдала, как изменилось доброе лицо, уже становившееся для нее близким. Оно стало жестким, суровым, а сузившиеся холодные глаза, казалось, принадлежали безжалостной мыслящей машине. Сима подумала, что таким должен быть Иван Родионович в часы неудач или поражений, неизбежно сопровождающих настоящую творческую деятельность. Не оборачиваясь к своей спутнице, Гирин молча раскрыл толстый кожаный переплет. Сима увидела крупные, видимо, рисованные буквы заглавного листа, сохранившие свою грубую четкость. Латинские слова в готической прописи были совершенно непонятны Симе, и она перевела вопрошающий взгляд на Гирина. Беглая гримаса отвращения исказила его хорошо очерченные губы, неслышно читавшие заглавие загадочной книги. Он очнулся только когда она коснулась его руки. Лежавшее перед ним чудовище вызывало гнев и боль, породившие, в свою очередь, яростную скачку мыслей. Гирин увидел страшный мир европейского позднего средневековья, словно отрезанный от всей просторной и прекрасной земли, тонувший во мгле отравленного злобой, страхом, подозрениями религиозного тумана. Тесные города, где в ужасной скученности и грязи жило стиснутое крепостными стенами рахитичное население, променявшее чистый воздух полей на нездоровую безопасность. Но в полях обитатели небольших деревень тоже жили под вечным страхом грабежей, внезапных поборов, голода, частых неурожаев. Запуганные люди находились в жестоких клещах военных феодалов и отцов церкви, более мстительных, изворотливых и дальновидных, чем владетельные сеньоры. Непрерывные угрозы всяческих кар за непослушание и вольнодумство сыпались от власти светской и духовной на головы, склонявшиеся в покорности. Ужасные муки ада, придуманные больным воображением, сонмы чертей и злых духов, незримо витали над психикой легковерных и невежественных народов, давя ее неснимаемым бременем. Как психологу Гирину была совершенно ясна неизбежность возникновения массовых психических заболеваний. Деспотизм в воспитании семьи и церкви превращал детей в фанатиков-параноиков. Плохая, нищая жизнь в условиях постоянного запугивания вызывала истерические психозы, то есть расщепление сознания и подсознания, когда человек в моменты подавления сознательного в психике мог совершать самые нелепые поступки, воображать себя кем угодно, приобретал нечувствительность к боли, был одержим галлюцинациями. Необыкновенное число паралитиков было среди мужчин. Психические параличи, подобные болезни матери Анны, были попыткой бессознательного спасения от окружающей гнусной обстановки. Но еще тяжелее была участь женщин. Вообще более склонные к истерии, чем мужчины, вследствие неснимаемой ответственности за детей и за семью, женщины еще больше страдали от плохих условий жизни. Беспощадная мстительность Бога и Церкви, невозможность избежать греха в бедности давили на и без того угнетенную психику, нарушая нормальное равновесие и взаимодействие между сознательной и подсознательной сторонами мышления. Заболевания разными формами истерии неминуемо вели несчастных женщин к гибели. Церковь и темная верующая масса всегда считали женщину существом низшим, греховным и опасным. Прямое наследие древнееврейской религии с ее учением о первородном грехе и проклятии Евы. Кострами и пытками церковь пыталась искоренить ей уже самой порожденную болезнь. Чем страшнее действовала инквизиция, тем больше множились массовые психозы. Рос страх перед ведьмами в мутной атмосфере чудовищных слухов, сплетен и доносов. Перед мысленным взором Гирина пронеслись солнечные берега Эллады, мира, преклонявшегося перед красотой женщин, огромная и далекая Азия с ее культом женщины-матери, и все застлал смрад костров Европы. Чем умнее и красивее была женщина, тем больше было у нее шансов погибнуть в страшных церковных застенках, ибо красота и ум всегда привлекают внимание, всегда выделяются и падают жертвой злобы, вызываемой ими в низких душах доносчиков и палачей. Гирин провел рукой по лбу и увидел встревоженное милое лицо Симы. «Что с вами?» — спросила она.
«Простите меня, Сима», — выпрямился Гирин. «Слишком велика моя ненависть к этому позору человечества, и я никак не могу подняться на высоту спокойного и мудрого исследования прошедших времен. Мне кажется, что я сам становлюсь участником злодеяний и несу за них ответ. Так вот, книга, лежащая перед нами, — это чудовище, замучившее несметное число людей, главным образом женщин. Мне противно трогать ее страницы, с них, кажется, и сейчас капает кровь. Это молот ведьм. Малеус Малификарум, сочиненный двумя ученейшими монахами средневековой Германии, Шпренгером и Инститором. Руководство, как находить ведьм, пытать их и добиваться признания».
«Это вы хотели показать мне?»
«Зачем?»
«Чтобы вы острее почувствовали страстную, от всей души убежденность в собственной правоте, в верности своих суждений, ту убежденность, которая составляет силу интеллигентного человека и которой часто не хватает вам, женщинам. Устроенная мужчинами культура даже в своих высших формах кое в чем грешит, даже теперь. Оправданием сильного пола и осуждением слабого, да, в самых общих чертах. Но начало этого лежит глубоко, тому доказательство молот». «Неужели он касался только женщин? А колдуны?»
«Находились в числе несравненно меньшим. Самое название книги «Малеус Малификарум» говорит об этом».
Гирин начал читать по латыни, и звучные и четкие слова казались ударами молотка. «Малеус Малификарум. Консеквентер херезис деценда эст нон
«Maleficorum sed maleficarum ut apotheori fiat denominatio». «Молот злодеек, поскольку эта ересь не злодеев, а злодеек, потому так и названа». Гирин перевернул несколько страниц и продолжал, уже прямо переводя с латыни. «Если бы не женская извращенность, мир был бы свободен от множества опасностей. Женщины далеко превосходят мужчин в суеверии, мстительности, тщеславии, лживости, страстности и ненасытной чувственности. Женщина по внутреннему своему ничтожеству всегда слабее в вере, чем мужчина. Потому гораздо легче от веры отрекается, на чем стоит вся секта ведьм». Ну, здесь половина страниц занята перечислением гнусностей женского пола, взятых у древнехристианских писателей, вроде Иеронима, Лактанция, Иоанна Златоуста. Даже у древнегреческих, вроде больного истерии Сократа. Хватит, пожалуй. «Ну что же дальше?» — воскликнула Сима. «Не в одной же только глупой брани по адресу женщин ужас этой книги». «Конечно, нет. Это все, так сказать, подготовка для того, чтобы ожесточить сердце судей мужчин». «И?» «Дальше следуют прямые указания». «Вот», — Игерин открыл особенно потертую страницу. «Необыкновенность и таинственность этих совершенно исключительных дел ведут к беспомощности обычной судебной процедуры. Уликами являются или собственные признания, или показания соучастников. Принцип «heretikus heretikum accusat» – «еретик обвиняет еретика» – должен быть положен в основу. Опыт показывает, что признания и имена сообщников добываются лишь силой самой жестокой пытки. «Singularitas iscius casus exposit tormenta singularna». Вот видите, строчка, написанная киноварью, будто запекшейся кровью. «Особенность этих случаев требует особенных пыток». Отказаться от пыток значило бы в угоду дьяволу потушить и похоронить все дело, ибо здесь ведется состязание судей не с человеком, а с самим дьяволом, владеющим еретиками. Вся остальная книга посвящена описанию пыток, того, как их применять, и технике допроса, ибо добиваться признания во что бы то ни стало – вот единственная задача подобных расследований. Райские венцы были обещаны инквизитором Римской церковью в знаменитой булле папы Иннокентия VII, да и многими более ранними писаниями. Бешеное усердие этих доминиканес, то есть собак Господа, приводило лишь к массовому распространению истерических психозов. Груды доносов, наговоров и оговоров на пытках росли горой, уменьшая и без того небольшое население. В одном лишь немецком городке Оснабрюке в XVI веке за год сожгли и замучили 400 ведьм при общем числе женского населения около 700 человек. Церковь совершенно не понимала психических заболеваний. Глубочайшее невежество и тупость обусловливали легковерие судей. Они верили самым нелепым измышлениям замученных, запуганных и истерзанных людей. Что же говорить про простой народ, пребывавший в чудовищном незнании? «Так неужели народ не вставал на защиту несчастных женщин?» — спросила Сима, все более возмущаясь. Не только не вставал, но, хуже того, проклинал и травил осужденных. Чем же это можно объяснить? Использованием церковной и светской властью скверных условий жизни. Неумелое управление, войны, поборы, истребление людей привели к неустойчивости экономики и, прежде всего, сельского хозяйства. Малейшие недостатки в обработке земли, случайности погоды вели к неизбежному голоду среди и без того несытого населения. Возраставшее озлобление народа надо было отвести во что бы то ни стало. Не могли же признаться отцы церкви, что Бог
бессилен облегчить участь своих детей, так же, как и светская власть не могла признаться в своем неумении управлять. Очень удобно. Не урожай? Ведьмы устроили. Коровы не дают молока? Ведьмы. Напала вредная мошкара на виноград? Ведьмы, и так во всем. И вот результат. Все допросные листы наполнены признаниями несчастных женщин в том, что они вызвали голод, мор скота, болезни людей. Озлобление народа против ведьм росло с каждым годом, по мере того, как ухудшалась экономика средневековой жизни. Но церкви этого казалось мало. На ведьм возводились самые чудовищные обвинения в таких гнусностях, что даже говорить противно. А все же. Ну, например, их обвиняли в выкапывании из могил трупов, особенно младенцев, в пожирании их. Да что там, разве расскажешь о всей мерзости, какую мог выдумать невежественный и гнусно направленный ум, распаленное воображение бездельников и садистов? Помните рисунок Гои «Нет помощи»? В нем все сказано. Измученная молодая женщина в дурацком колпаке с изображениями чертей, привязана к мулу, лицом к хвосту. Ее везут, очевидно, на казнь. Широко раскрытые глаза ведьмы в мольбе о помощи с безмерной тоской устремлены поверх моря разъяренных и тупых лиц. Но неужели же не нашлось ни одного разумного, образованного человека, который смог бы подняться на защиту не с мечом, а с пером в руке? Находились. Хотя бы известный ученый и богослов Вейер, знаменитый противник инквизиции. Он доказывал, что все эти процессы ведьм – хитрости самого дьявола, и им же устроены. Вот что писал он. Я помню почти дословно перевод одного из лучших наших исследователей истории ведьм, Николая Спиранского. Толпа стоит и смотрит, как на телеге живодера везут ведьм на место казни. Все члены у них часто истерзаны от пыток, груди висят клочьями. У одной переломаны руки, у другой голени перебиты, как у разбойников на кресте. Они не могут ни стоять, ни идти, так как их ноги размызжены тисками. Вот палачи привязывают их к столбам, обложенным дровами. Они стонут жалостно и воют из-за своих мучений. Одна вопиет к Богу, другая призывает дьявола и богохульствует. А толпа, где собрались и важные особы, и беднота, и молодежь, и старики, глядит на все это, нередко насмехаясь и осыпая руганью несчастных осужденных. Гирин остановился, заметив, как повлияли на Симу его слова. Думаю, что довольно. Добавлю лишь, что нельзя обвинять в этих ужасных злодействах только католическую церковь. Протестанты, кальвинисты и лютеране едва ли не с большей жестокостью преследовали мнимых злодеек и не уступали католикам в чудовищной изобретательности пыток. И книга, лежащая перед вами, это не начало, а результат вековых экспериментов в застенках и обдумывания их в монашеских кельях. «Ужасно!» — прошептала Сима. «Я так мало об этом знала. Здесь не вы виноваты. Не научились мы еще по-настоящему преподавать историю. Античные времена в учебниках очень красивы, но мало там настоящего экономического марксизма. Средние века стыдливо прикрыты христиански настроенными учеными, и мы их как следует не разоблачили. Только недавно началось равноправие истории Запада и Востока. Но и теперь еще ничтожные события Европы мы знаем лучше великих исторических перемен Востока. Надо изучать реальную жизнь и успехи и ошибки человечества, строящего эту жизнь. Особенно такие страшные ошибки, как это. Мрачные имена Шпренгера и Инститора, Бодена, Делерио, Карпцова должны служить не пугалами жестокого изуверства, а сделаться предметом научного исследования. Пора отогнать от истории средневековья церковников или верующих, с стремящихся смягчить и замазать этот позор церкви, и призвать материалистически мыслящих ученых, сведущих в психологии и общественных науках. Неужели все подозреваемые женщины сознавались в гнусных измышлениях, внушаемых им? — спросила Сима. Что же им было делать? Уже по поразительному однообразию их признаний можно было заключить, что тут что-то неладно. Но где было рассуждать их фанатичным палачам? И все же многие протоколы допросов говорят о великолепном геройстве некоторых женщин, и совсем юных девушек и старух. Я склоняюсь перед их памятью, ибо нет на земле высшего геройства, чем подобная стойкость. Непреклонность этих женщин ожесточала инквизиторов. Пытку усложняли, доводя до самых высших степеней, самими судьями, называвшихся бесчеловечными. А подсудимые упорно не сознавались, или, уступив невероятным страданиям, потом сразу же брали признание обратно. Пытку повторяли множество раз. В одном протоколе записано 53 раза. Героини умирали в застенке, оставленные всеми, отрезанные от мира, не сознавшись и не сказав того, что требовали судьи. Не из страха казни, потому что пытка была куда страшнее смерти, ужаснее 10 смертей, по признанию одного из инквизиторов, отца иезуита Шпе, а из-за своей высокой моральной чистоты, не давшей им оболгать невинных и обречь их на такие же мучения. Полное отвращение, отвергая мерзкие наветы, выдуманные церковниками, в одиночку боролись эти женщины, могущие быть примером и честью человечества. Вот записанные показания, вернее, вопль невинной и стойкой души, какими не раз оглашались проклятые застенки. «Я невиновна, Господи Иисусе! Не оставь меня! Помоги мне в моих муках! Господин судья, об одном молю вас, осудите меня невиновную! О, Боже, я этого не делала! Если бы я это делала, я бы охотно созналась! Осудите меня невиновную! Я охотно умру!» Гирин переводил, не замечая, как вздрагивает Сима. Дальше тут говорится, что она так и умерла, подобно другой, очень красивой молодой женщине, которая не издала ни звука, хотя в нее били, как в шубу, сажали на козла и раздробили кости. Но как же это возможно? Это явление известно в психологии как истерическая анальгезия или утрата болевых ощущений от заболевания тяжелой истерией. Среди ведьм, как я уже говорил, было много нервнобольных, и уж, конечно, психические расстройства возникали от пыток. Но в большинстве случаев, и это физиологически вполне закономерно, что от тюрьмы, голода, страха и пыток психика человека надламывалась. Он превращался в безвольное, покорное своим палачам существо, готовое возвести на себя любую вину, сознаться в чем угодно, лишь бы избавиться от мук. И все шли на костер. Впрочем, не все. Кальвин, в отличие от псов Господа, замуровывал женщин живыми. За редчайшими исключениями никто из схваченных не спасался. Слуги Божии не могли ошибаться. Довольно вырвалось у Симы. Я тоже думаю. И вы считаете, что связь между несчастьем Нади и молотом — это ненависть к женщине, возвращенная церковью? Да в этом-то и скрыта суть дела. Воспитанием европейского человека уже примерно веков 17 занималась христианская церковь. Неудивительно, если остатки этой морали уцелели в скрытых, подчас неосознанных формах и в нашей советской стране, давно порвавшей с религией. Именно по отношению к женщине у нас еще много христианских предрассудков. И случай с Надей имеет прямое ко всему этому отношение. Я привел вас к молоту ведьм, чтобы показать ту глубину позора и падения, ту кульминацию мракобесия и жестокости, которая не может быть ничем смыта с христианской церкви ни теперь, ни в будущие тысячелетия. Точно так же, как позор фашизма и лагерей смерти ничем не смоется с европейской культуры нашего века. Да, всех тяжелее приходилось женщине. Христианство полностью взяло из древнееврейской религии учение о грехе и нечистоте женщины. Откуда оно взялось у древних евреев, самого архаического народа на планете, пережившего всех остальных своих современников, кроме разве китайцев? Это нетрудно установить, если подумать о бытовых условиях их жизни на краю пустыни, под ежечасной угрозой нападения соседей. Но сейчас не об этом речь. Дело в том, что эти моральные принципы вошли полностью в христианскую религию и затем прочно усвоились церковью. Основатель Римской церкви апостол Павел, с современной точки зрения явный параноик с устойчивыми галлюцинациями, особенно круто утвердил антиженскую линию церкви. Церковь к концу Средневековья разрослась в мощную организацию с широкой и неограниченной властью, и по законам диалектического развития зерна ошибок, посеянных при ее основании, разрослись до неизбежного противоречия с самим существом христианской религии, до чудовищного по кровожадности и жестокости преследования ведьм, а заодно и всякого свободомыслия, на века отбросившего назад человечество, вернее, нашу европейскую цивилизацию, и поставившего Европу на грань полного экономического краха. Если бы не подоспело ограбление Азии и Африки, то вряд ли Европа выдержала бы такой крах своей культуры и воспитания. Дошло до того, что красивые женщины в Германии, Испании и других странах стали редкостью. Испания, где инквизиция особенно разгулялась в течение почти трех веков, постепенно, поколение за поколением, лишилась вообще всех своих наиболее талантливых, мужественных и образованных людей, чем и погубила себя как мировую державу, сделавшись третьеразрядной страной, переставшей влиять на развитие европейской экономики и культуры. Кстати, у нас на Руси в те времена ничего подобного не было. Ну, конечно, церковники тоже казнили ведьм или колдунов. У нас было больше колдунов, но общественного бедствия не было. Сравните с тем, что писал про Германию того времени священник Мейфорд, цитирую на память по Спиранскому. «Любая беда мерещилась случившейся неспроста и вызывала подозрения и доносы. Честный человек с добрым именем мог гораздо безопаснее, безмятежнее и спокойнее жить среди турок и татар, нежели среди немецких христиан». «И как мог народ переносить все это?» — спросила Сима. «Сам не понимаю. Я сказал уже, что нужны серьезные исследования. Интересно, что возвращение к нормальным условиям существования, к гуманизму и уважению к женщине, вернуло нас к прекрасному и вызвало великое возрождение искусства. Как писал известный исследователь Тейлор, церковь никогда не смогла добиться всеобщего приятия ее сексуальных правил. Однако по временам она становилась способной так усилить половую воздержанность, что породила массу психических заболеваний. Не будет слишком сильно сказано, что средневековая Европа стала напоминать сумасшедший дом. Как же дошла до этого церковь? За многие века ее существования машина церкви стала хорошо устроенной и могучей. И фанатики, хоть и в малом числе, что еще опаснее, получили контроль над всей этой машиной. Впрочем, таковы же были и цари, и владетельные сеньоры, все от мала до велика зараженные дикими идеями веры, как я уже сказал, отправившей женщину, ее любовь, ее красоту и ее тело в бездны ада. До сих пор не обнародовано все. Книг об этом очень мало. Да и как было человеку религиозному не стараться замолчать этот позор церкви? Как сама она могла признаться в таких ужасающих злодеяниях? Это бы значило отвратить от себя всех маломальски мыслящих людей. Церковь не справилась со взятой на себя ролью морального воспитателя человечества. Сама организация церкви стала смертельно опасна для нормального развития культуры. Конечно, ее могущество даже на Западе сейчас очень ослабло. Но и римская церковь, и протестанты, и лютеране все показали себя в Средневековье одинаково. Что еще раз подтверждает, в самой основе христианской церкви коренятся гибельные семена нетерпимости, мракобесия и тирании, то есть фашизма. «Боже мой, как же мало я знала о Средневековье!» — горестно покачала головой Сима. «Разве только вы? Удивительно, что в нашей стране, первом атеистическом государстве мира, нет на подобные темы никакой серьезной литературы. Этот аспект Средневековья нам, как и всем, малоизвестен. Случайно или нет?» «Думаю, не случайно. Мы следуем за церковниками от несознательности. Видите, и вы, родившиеся почти в 20-летний юбилей советского государства, призываете Бога. Это только привычное восклицание, но все же. Почему же вы удивляетесь, что так живучи пережитки церковной морали? Почитайте-ка современных литераторов, и в каждой второй книге найдете все эти ревности, женские целомудрия, осуждения падшей. Это пишется с добрыми намерениями, во имя укрепления семьи, но не на отживших же церковных принципах надо бороться за новую семью. И падшие начинают верить, что они существа неполноценные, жертвы, безответственные». «Я поняла все», — воскликнула Сима. «По церковной морали мы, женщины, существа низшие. Наша любовь и страсть — грех. Проклятие Евы лежит на всех ее потомках. Но так как никто, даже самая свирепая религия, не может запретить естественных потребностей, то пришлось религии мириться с физической любовью, да и как иначе стало бы существовать человечество? Но женщина может принадлежать лишь одному избраннику, поэтому должна быть чиста, то есть целомудренна до брака. Если она кого-то уже любила, то ее можно унижать, проклинать, истязать, так?» «Так. Считаю, что с церковью все покончено, и она уже никогда не будет влиять на умы советских людей, мы пренебрегли живучестью старых понятий и не постарались тщательно их искоренить. То там, то сям поднимают голову эти тайные, глубоко запрятанные в душах пережитки Средневековья. Потому и показалось найденному летчику, что он подло обманут, что он оскорблен. Это основа. А дальше идет еще множество последствий. Когда жрецы мракобесной морали получают неограниченную власть, как то было со средневековой церковью, то результат вот он». И Герин показал на страшную книгу, мирно покоившуюся на столе. «Нужна борьба, сознательная, освященная знанием. Поэтому и вы здесь, перед тем, как увидеться с Надей». Герин умолк, и Сима долго и пристально смотрела на него. Залившись румянцем, она шагнула вперед и, поднявшись на носки, смело обхватила руками шею Гирина и поцеловала его. «Иван Родионович, спасибо!» «Не нужно, Сима, это тоже пережиток. Но если так, найдется у вас еще час-полтора?» «Сегодня да. Я всегда убегаю от огорчений в зоопарк. И сейчас, после экскурсии в прошлое, я не могу сразу вернуться к себе. Пойдемте». Гирину радостно было чувствовать рядом с собой крепкое плечо Симы, шагать в такт ее быстрой и легкой походки. Они пошли по улице Воровского, где черные деревья подернулись зеленеющей дымкой. На углу Садовой
Сима, упорно молчавшая всю дорогу, внезапно остановилась. «Хорошо, что вы врач, физиолог, психиатр. Значит, я получу исчерпывающий ответ на важный вопрос. Последний сегодня. Но мне надо покончить с этим перед тем, как мы придем в зоопарк. Смотря какой. Я же не мудрец Востока». «О», — начала Сима, волнуясь, — «вот какой. В этой ревности у мужчин к прошлому женщины, кроме того, о чем вы говорили, сказывается первобытность, а потом церковная мораль. А есть ли еще какая-то основа, как вы ее называли, психофизиологическая? Нечто, идущее из психики, но современное, нынешнее?» «Увы, оттого-то и не умирают отжившие моральные понятия, что попадают на пригодную для них почву». «И эта почва?» «Возрастающее ослабление физической выносливости и душевной энергии при городской жизни без физической работы и закалки и в то же время при значительной нервной нагрузке. Получается, что все чувства и желания как бы приглушены, стерты и не дают полноты переживаний и глубоких впечатлений, свойственных здоровой психике. Это порождает чувство собственной неполноценности, что, в свою очередь, делает невыносимой самую мысль о сопернике и, следовательно, возможности сравнения у возлюбленной. Ох, как важно заниматься физической культурой!» «Вы это говорите мне?» — рассмеялась Сим. «А мне кажется, что я слишком много уделяла внимания развитию тела и отстала в духовном отношении». «Нет», — с задумчивой уверенностью возразил Гирин. «Чем больше я знакомлюсь с вами, тем больше мне кажется, что у вас все хорошо уравновешено. То, что я проповедую и о чем мечтаю, — о лезвии бритвы». Сима, захваченная прежними мыслями, не смогла отвлечься и молчала до тех пор, пока они не оказались на территории зоопарка. Время было самое удобное. Вторая школьная смена уже пошла на занятия, а первая еще не появилась. Главные посетители отсутствовали, и взрослые люди степенно расхаживали между сетками. Сима преобразилась, нежно приветствуя своих любимцев, важную маленькую панду, скуластую, раскосую, восседавшую в углу клетки с миной оскорбленного бюрократа, строптивых лохматых пони, протягивавших из-за решетки теплые губы к ласковым ее рукам, и старательного волка, рывшего глубокую яму в открытом вольере. Звери прислушивались к голосу Симы и подолгу не сводили с нее бдительных и глубоких глаз. Стайка молодых диких уток неуклюже карабкалась по размокшей глине, пробираясь к кормушке. Сима подбодряла их, утята переваливались на скользящих лапках, оступались, валились на бок, скатывались и снова штурмовали берег. Гирин любовался Симой, превратившейся в охранительницу жизни, переполненную нежностью и заботой ко всему маленькому, беспомощному, неумелому. Он думал о женщине, кормилице домашних животных и вообще всех животных, потому что ее материнского сердца с избытком хватало не только на собственных детей. Потому-то древние обитатели некогда сказочно богатых зверьем равнин и холмов Ирака, где библейские предания помещали мнимый рай, верили в богиню-владычицу зверей. Они передали эту веру многим народам. Тысячелетия сохранялось представление об особой власти женщины над животными. Обскуранты извратили его, распространяя легенды о ведьмах, повелевавших волками-оборотнями, бешеными медведями, полчищами крыс. Гирин внутренне усмехнулся, представив себе Маргариту Назарову с ее тиграми в древности. На Востоке ее сделали бы богиней, в Европе сожгли. Тут-то и спрятан ключ, вскрывающий разницу культур, и не в нашу европейскую пользу. Получить лучшее, создать совершенство природа может лишь через бой, убийство
смерть детей и слабых, то есть через страдания, наращивая его по мере усложнения и усовершенствования живых существ. Это первичный, изначальный принцип всей природной исторической эволюции. И он изначально порочен. Поэтому понятие о первородном грехе, издревле обрушенное на женщину, должно быть перенесено на неладную конструкцию мира и жизни. И если бы был создатель всего сущего, тогда это его грех. Ибо мыслящему существу нельзя было не подумать об облегчении страдания, а не увеличении его, какая бы цель ни ставилась, потому что все цели – ничто перед миллиардом лет страдания. Впрочем, черт с ними, с изуверами всех эпох и времен. Сима, расточающая свою нежность животным, так хороша, что эти минуты кажутся важнее всего, что было, есть и будет с ним, Гириным. Скажите, вам не смешно мое отношение к зверям? Прямо по своему обыкновению спросила Сима. Нет, мне оно нравится. Жалею, что сам не могу. И хорошо. У мужчин по-другому. Странно, но если мужчина уж чересчур до сентиментальности любит каких-нибудь зверей или домашних животных, он зачастую эгоист, жесток или нечист совестью. Откуда вы это знаете, Сима? Не знаю. Наблюдала, может быть, читала. Прошло уже немало времени, а Гирин с Симой бродили от клетки к клетке, подолгу останавливаясь перед заинтересовавшими их животными. «Смотрите, какие изумительно ясные глаза у хищников!» — говорила Сима, всматриваясь в презрительную морду леопарда. «Хорошо бы нам получить от природы такие же». Гирин объяснил Симе, что зрение для хищников – вопрос о существовании всего вида. Поэтому и у хищных птиц, и у плотоядных зверей такие замечательные чистые глаза, иногда еще обладающие способностью аккумулировать свет для охоты в сумерках или ночью. «Видите, они смотрят прямо перед собой», – показал он на крупную львицу. «Их взгляд не похож на наш». Это двуглазое стереоскопическое зрение, отличающееся своей сосредоточенностью от рассеянного взора травоядного. Зато травоядное обладает куда более широким обзором, почти во все стороны, откуда может приблизиться враг. Но это давно известные вещи, а сейчас начинают раскрываться гораздо более сложные приспособления глаз к поляризованному свету и к видению в инфракрасных лучах, позволяющему змеям или совам в полной тьме различать контуры теплого тела и даже выслеживать добычу по оставляемому ею тепловому следу, как выслеживают по оставленному запаху. Глаза крокодилов обладают повышенной способностью к изменению окраски сетчатки, поэтому они видят отчетливо и днем, и в сумерках. Можно без конца говорить о чудесном мире животных, об удивительных устройствах их организмов, раскрытие которых ведет к новому пониманию человека. «А все-таки расскажите еще немного», — попросила Сима. «Я становлюсь крокодилом и начинаю видеть в сумерках». И Гирин, подчиняясь интересу и вниманию своей спутницы, рассказывал ей о жирафах, пасущихся в тени деревьев среди саванн, залитых ярким солнцем, и потому вооруженных полироидными фильтрами в роговице глаз, о древних полукошках Тибета и горного Китая, обладающих особо молниеносными движениями, о крошечных землеройках, которые так малы, что зимой не могут сохранить нужной теплоты тела и вынуждены находиться в постоянном движении, пожирая за сутки количество пищи в 3 раза превосходящее вес тела. Он говорил о крохотной мыши пирогнате из пустынь Северной Америки, весящей всего 7-8 граммов и никогда не пьющей воды. В полную противоположность нашей землеройке эта мышь приспособилась впадать в спячку при каждом неблагоприятном случае. Если становится слишком жарко, или холодно, или не хватает пищи,
животное сразу же погружается в продолжительный сон. От ультразвуковой локации летучих мышей Герин перешел к радиолокации африканских рыб, мурмирусов, обитающих в непроницаемой для зрения илистой воде глубоких речных устьев, к звуковой ориентировке невероятно умных дельфинов, устроенной в точности как сонар современных боевых судов. Он рассказывал о поразительном количестве летучих мышей в Центральной Америке, где в пещерах находят во время их спячки связки по 5 метров в поперечнике, о смертельно ядовитых вампирах, сосущих кровь летучих мышах, обитающих в Панаме. «Какая мерзость!» — поежил Сима. «Я представляю себе разных насекомых, клещей, комаров, пьющих кровь. Но ведь летучая мышь, вампир, это млекопитающее, даже в какой-то степени родственное низшим приматам». «О, вы неплохо знаете зоологию», — удивился Герин. «Но что вы скажете о человеке-вампире?» «В страшных сказках Средневековья? В самой реальной действительности. Скотоводческие племена Восточной Африки, ватусси и масаи, кстати сказать, наиболее интеллигентные, красивые и храбрые, питаются в основном молоком, смешанным с кровью коров, которую они берут из шейной вены. Разве это не злодеяние вампира с точки зрения коровы, а с точки зрения человека? Вместо того, чтобы убить животное, лучше взять у него немного крови. Если делать это с умом, то вреда никакого не будет». «И верно. Казалось бы, пугающая вещь, а оборачивается даже гуманностью. Как все в нашем диалектически сложном мире. И почти всегда мы об этом забываем. Нас с детства учат логике, но однолинейной, однобокой, математической. Пора бы уж подумать об иной педагогике. А то, например, мы привыкли с детства считать, что рыба – типичное хладнокровное животное, состоящее в физиологическом отношении куда ниже наземных позвоночных. Но ведь есть теплокровные рыбы с мясом, похожим на говядину, потому что оно также обильно снабжено кровью. Это тунцовые. Из них меч рыбы и парусная рыба мчатся по океану со скоростью 90 км в час. Такая сумасшедшая скорость под силу лишь самым мощным нашим кораблям. А тут просто рыба. Но рыба с остальными мышцами, не поддающимися даже сильным ударам, обильно омываемыми кровью и работающими при той же крайней для белка температуре, что и мускулы самых высших животных. И тут сразу же вступает в силу противоречие. Низкий уровень снабжения кислородом через жабры не позволил бы получить нужной для такой скорости энергии, если бы сама скорость не пришла на помощь. Через широко раскрытые жаберные щели на бешеном ходу проносится громадное количество воды, насыщенной кислородом, что и заменяет дыхание высших позвоночных. Есть рыбы, выкармливающие своих мальков подобием молока, выделяющегося особыми железами прямо на поверхности тела. Это симфизодоны, обитающие в реках бассейна Амазонки. Таково бесконечное многообразие отношений организма и природы. Двух частей одного целого, туго переплетшихся в преодолении противоречий развития за сотни миллионов лет истории Земли. Теперь мы стали понимать, как лепится животная форма, связанная сложнейшими взаимоотношениями с окружающей средой. Это долго оставалось загадкой и было главным козырем идеалистов. Отсюда мы пойдем к человеку, распутывая всю сложность его физиологии и психики, и получим твердую опору для настоящей медицины, новой морали и этики. Я ошибаюсь, или мне кажется, что вы пока говорите о желаемом, но не о фактическом состоянии биологии? — спросила Сима. Герин усмехнулся с нескрываемой горечью. Вы правы. Очень долго бытовал у нас устаревший взгляд на биологию, особенно зоологию, анатомию, морфологию, как на второсортные науки.
Только недавно мы, наконец, обратили внимание на отставание биологии. Энергетика живых организмов, изучение их самоуправления и регулировки породили кибернетику, биоэнергетику и бионику. И в то же время кое-где у нас еще продолжают твердить о ненужности анатомии и морфологии, изучение форм их соотношений с природой. Сокращают ассигнования некоторым лабораториям. Мы долго отдавали на откуп Западу антропологию, генетику человека, психофизиологию и вообще ряд отраслей науки, занимающихся человеком. Довольно длительное время все это было под запретом. А ведь для коммунизма самое главное – человек, и, следовательно, все относящееся к нему. Техника, что она без людей? Звездолет с автоматическим управлением может вести и дикий в других отношениях человек. Летали же фашистские негодяи на самых сложных самолетах, и не так уж плохо летали. «Простите», — спохватился Гирин, — «вы затронули больное место, и я обрушил на вас свои заветные мысли. Пойдемте дальше».
«Вы говорили о глазах», — задумчиво сказала Сима. «А вы замечали выражение их у разных животных? Смотрите, какая бездушная, бесстрастная зоркость у хищных птиц. И совсем другие глаза у собак, волков. Думающие, тоскующие. Тупые, кроткие и равнодушные у жвачных. А вот посмотрите», — она показала на большую бурую гиену из Южной Африки, развалившуюся на невысокой полке. «Видите, какие у нее безумные глаза?» Такое выражение бывает у сумасшедшего или омерзительно пьяного человека. И я заметила похожие выражения безумия у кенгуру, даже у хорьков. Что это, как не показатели разных мыслительных процессов? Мне становится страшно, когда я смотрю в глаза гиене. «Очень интересно», — подумав, согласился Гирин. «Ведь и в самом деле птицы наиболее автоматизированы в своих жизненных процессах. Это почти роботы, руководящиеся главным образом памятью поколений, инстинктами. Гиены, хорьки, особенно кенгуру – психически низкоорганизованные млекопитающие. Они руководятся подсознательными процессами, регулируемыми древними инстинктами, без активного влияния памяти. Для человека это было бы безумием. Вы натолкнули меня на идею сравнительного анализа психических процессов у всех этих животных. Спасибо. А что вы скажете насчет львов или тигров?» Он показал на ряд клеток с крупными кошками, к которым они снова подошли, миновав гиену. Сима ответил не сразу, задумчиво глядя на льва, выпрямившегося за прутьями клетки и втягивающего влажный ветер. В его ленивом и гордом выражении не было ничего похожего на бесстрастную автоматику птиц, на вызывающую готовность медведя, низкопоклонство собак. Даже самодовольная замкнутость мелких кошек ничем не напоминала взгляда желтых глаз льва и расположившейся рядом крупной львицы. «Это спокойная, безжалостная сила», — наконец сказала Сима. «Они владыки над другими зверями в их жизни и смерти». Сима подумала и закончила. «А все-таки жаль, что мы произошли не от этих благородных зверей, а от гнусных обезьян». «А, и вы тоже. Я терпеть не могу эти пародии на человека. Может быть, именно из-за их похожести на нас». «Но почему тогда обезьяны пользуются таким успехом?» Сима показала на людей, столпившихся перед высокими стеклами обезьянника и со смехом восторгавшихся ужимками и кривлянием своих отдаленных сородичей. «Потому что мы сохранили частичку их психологии, увы», — расхохотался Гирин. «Западные психологи назвали бы ее комплексом униженности. Вместе с развитием мозга обезьяны получили способность сравнивать и завидовать, сознавать свою неполноценность
перед могучими хищниками или огромными травоядными. И завидуя, они всегда рады поиздеваться, оскорбить, осмеять, тем самым удовлетворяя свое недовольство на безопасной высоте деревьев. Самые страшные завистники, ревнивцы и собственники – обезьяны, особенно такие, как павианы, казалось бы, стадные животные. «Стадные, но не коллективные», – вставила Сима. Гирин согласно кивнул. «И, к сожалению, насмехаться над непонятным, издеваться над слабым или больным, унизить чужого – нередкое свойство и homo sapiens, стоящего на низкой ступени культуры и дурно воспитанного. В частности, смех над обезьянами, мне кажется, того же обезьяньего происхождения. Вероятно, и корни садизма те же самые. Как жаль все же, что мы произошли от завистливых мещан в мире животных, а не от царственных львов или могучих слонов. Я согласна даже на быков». Сима подошла к толстым рельсам загородки, за которой покачивал тяжкой головой огромный зубр-бизон. «Вряд ли было бы хорошо. Туповатый зверь», — серьезно возразил Гирин. «А со львом и тигром тоже не выйдет. Природа ничего не дает даром. И расплата льва за силу и нервную энергию — короткий век, в который не наберешь мудрости. А верно, что немецкий ученый возродил вымерших диких быков, туров, и что их уже целое стадо?» — спросила Сима. «Вероятно, в дальнейшем наука будет способна и не на такие чудеса. Действительно, все признаки туров есть у этой породы быков. Но все же это лишь подобие когда-то живших туров, утратившее могучую силу, накопленную половым отбором за тысячи веков существования вида. У одного английского зоолога я прочел интересное соображение. Он считает, что одомашниванию могли поддаться лишь умственно дефективные особи. Я бы сказал о том же по-иному. Естественные виды животных – это средний стандарт, отобранный за миллион лет. Та же мера и середина всесторонней пригодности, как и красота. А искусственно выведенные породы – это фокусы отклонения, и без помощи человека они были бы вскоре сметены с лица земли. Гирин спохватился, взглянул на часы. «Вы не опоздали?» — встревожилась Сима. «Тогда бегите. Не беспокойтесь, я побуду здесь одна, мне надо подумать». Пожатие крепкой руки, милый взгляд, уже не чужой, все понимающий. И Гирин вышел на шумную грузинскую улицу, сразу очутившись в мире спешащих и грохочущих металлом машин. Сима вернулась на уединенную дорожку у оленьих загонов и замерла в раздумье, едва касаясь пальцами холодной проволоки. Под смех и редкие аккорды гитары к ней направлялась компания молодежи. Ее окликнули две девушки из гимнастической школы. Сопровождавшие их молодые люди тоже были знакомы Симе, веселые и музыкальные ребята из самодеятельности соседнего завода. Дружная тройка, часто ожидавшая девушек после занятий. «Серафима Юрьевна, какую смешную песню нам спел Володя! Ну-ка, повтори для Серафимы Юрьевны!» — воскликнула одна из девушек, обращаясь к статному парню с кудреватыми золотистыми волосами русского добромолодца. Тот устремил на Симу долгий пристальный взгляд, и она сразу вспомнила. Этот взгляд всегда провожал ее, когда она встречалась с тремя приятелями. Парень упрямо свел четкие брови и вдруг согласился. «Я спою другую!» Он озорно подмигнул товарищам и стал перед Симой в нарочитую позу певца. Звучным, хорошим голосом он начал старый романс о глазах, как море, от которых не ждешь ничего хорошего. В темной их глубине видятся странные тени. В них силуэты зыбкие растений и мачты затонувших кораблей. Парень пел, а взгляд его выражал действительно мольбу о том, чего не могло быть. Чем больше настораживалась Сима, тем сильнее расходился певец, рвя гитарные струны. Парни улыбались, а девушки, женским чутьем поняв происходящее, притихли. С бесшабашным шутовством парень рухнул на колени перед Симой, широко развел руки и отогнулся назад. «И я умру, умру, раскинув руки на темном дне твоих зеленых глаз!» — завопил он, нажимая на слово «умру». Сима склонилась к певцу и тихо сказала. «Зачем, Володь? Разве можно шутить, унижая себя и ту, для кого это делается? Ведь вы серьезный, хороший человек, глубоко понимающий музыку. Никогда не старайтесь представить свои чувства шутливыми. Это не поможет от них избавиться, а только...» Сима замолчала. «Что только, Серафима Юрьевна?» — так же тихо спросил парень, вскакивая и машинально отряхивая колени. «Только обесценит их. Для других и для вас самого. А что может быть хуже, как жить по дешевке?» «Что получил, Володька?» — хохотнула одна из девушек, но тут же осеклась от укоризненного взгляда Симы. «Прощайте, Володя, и будьте всегда сами собой», — сказала Сима, протягивая руку молодому человеку, которую тот крепко пожал. Сима ласково улыбнулась ему, попрощалась с ученицами и пошла, чувствуя на себе неотрывные взгляды пяти пар глаз.